ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Ишвара Гита, глава 9. Риши сказали: Парамешвара, неделимый, незапятнанный, вечный, бездеятельный, скажи нам, о Махадева, как же он принимает вселенскую форму? Ишвара сказал: Я не есть вселенная и не вне вселенной, о дважды рожденная. Ее причина майя, она скрывает атман. Безначальное вместилище шакти, майя, укорененная в непроявленном. Она есть причина этого миропроявления. Из непроявленного она произошла. Непроявленное именуют причиной, блаженством, вечным негибнущим светом. Я же высший брахман. Помимо меня нет ничего. Высшая истина заключается в том, что все есть брахман, и помимо него нет ничего. Экам адвитиям брахман. Брахман один без другого. И пока мы это не осознаем, мы пребываем в неведении. Мы в больших иллюзиях находимся. Ну, это надо принять как факт. Принятие того, что ты находишься как иллюзии, начинает раскрывать глаза. В тот момент, когда мы признаем, что мы в иллюзии, мы уже критически смотрим на окружающий мир, на окружающую цивилизацию, на связи и отношения, на окружающую культуру и на собственное содержание собственного ума тоже критически смотрим. Мы начинаем дистанцироваться от всего этого, наблюдать. И вот то, от чего мы дистанцируемся, теряет власть над нами. Например, внешний мир имел над нами власть. Мы начинаем на него наблюдать как иллюзию и смотрим, не такой он уж и властный, если посмотреть на него. Социальные связи, престиж, различные, то, что нам было как импринт вложено в наше сознание с детства, воспитанием, образованием. Когда мы смотрим, наблюдаем, чувствуем, не такой уж и власть оно имеет. Например, вот сейчас коммунистическая идеология имеет над вами власть? Никакой. А 40 лет назад она имела большую силу над умами, потому что люди были ей обусловлены, люди верили в нее. То, что мы можем признать иллюзорным, пронаблюдать, дистанцироваться, теряет над нами власть. Это означает, что мы можем до некоторой степени справляться с теми энергиями, которые обычно сильно влияют на всех людей. Эмоция, наш собственный гнев, наше собственное вожделение, наша собственная жадность, привязанность. Жадность не обязательно, я жадничаю, просто как привязанность к любым материальным вещам. Тапочки кто-то ваши одел, вам уже не нравится. Почему? Я купил эти тапочки. Мои тапочки. У вас есть сложное представление о связи вас с тапочками. Ваше «я» продолжило в себе в тапочки, и тапочки стали частью вас, а вы стали частью тапочек. Эта связь иллюзорна, она абсолютно выдумана вашим умом. Вы почему-то решили, что они ваши. Почему вы решили? На каком основании? Потому что есть идеология, не бери чужого, это того, а это того. Есть институт частной собственности, есть система юриспруденции, защищающая институт частной собственности. Есть культура отношений с собственностью, есть разные виды, и вас с детства учили не бери чужого, это чужое. А на самом деле ни своего, ни чужого тут нет, все Богово вообще. И вы уже верите, вы поверили в эту систему связи отношений, поверили в институт собственности. И чтобы разувериться в этом институте, люди саньяси становятся, обеты дают, не иметь этой собственности, чтобы убрать вот эти вот фиксированные представления. Вот. То есть вы поверили, что если вы пошли в определенное здание четырехугольное, дали бумажки нарезанные, цветные, с цифрами, какому-то человеку, который тоже считает, что это его, он вам дал тапочки, что эти тапочки ваши, что между вами установились необратимые отношения собственности. Вот это полная иллюзия. Ничего это не ваше, но это вы вообразили. Тапочки – это только один пример. И таких связей сотни тысяч, которые пронизывают нашу жизнь. Поэтому существовал институт саньясы, который говорит: «Руби это все, не жди. Ты будешь с этим возиться сотни тысяч жизней. Чего ты? Если с одними тапочками так сложно, ум настолько в это все вклинился, он настолько в это все поверил, он настолько с этим отождествился, он настолько этим пропитался, что вот даже монахи, став брамачари, став карма-саньяси, вы можете испытать раздражение. Просто потому, что кто-то взял ваши тапочки, потому что вы верите, что тапочки реальны, и они ваши, и ваши отношения с тапочками реальны, и вы их уважаете, и вы требуете других уважать ваши отношения с тапочками». Какая-то мелочь, но понимаете, эта мелочь может стать причиной вашей следующей жизни, а таких мелочей миллионы. Это только самая вот мелочь, мы не говорим. Институт брака, институт семьи, чувство гордости, статус, одежда, чувство стыда, фиксированные идеи, социальные отношения, цивилизация, культура, опора на науку, сциентизм, вера в научные факты, вера в историю, вера в причинно-следственные связи, отождествление с двойственным временем, с прошлым, будущим, настоящим. То есть мы живем в миллиарде, в миллиардах иллюзорных фактов, в миллиардах выдуманных отношений, в миллиардах отождествлений. И этому конца нет, и это длится из прошлых жизней. И мы, именно наша жизнь, она как бы финал, апофеоз всего прошлого, что мы накопили, миллиарды отождествлений. Этому конца не будет. Это и есть майя, то есть вера в то, чего нет, вера в иллюзию, вера в привычное, в иллюзорное видение мира. Поэтому есть институт саньясы. Институт саньясы говорит: да брось ты все это верить, во все эти глупости. Вот есть Бог, вот есть святые, вот есть Шива, вот есть путь освобождения. Руби все это под корень. Не вырубишь в этой жизни, будешь пилить в следующей жизни. Будешь тем же самым заниматься. Не отпилишь в следующей жизни, и будет еще. Это никогда не кончится. Смотри в суть себя. Ты брахман, этот мир иллюзорен. Ты должен понять это. Эти энергии иллюзорны. Но иллюзорны не означает, что так просто можно их проигнорировать, отбросить. Этим грешат неофиты. А, это иллюзорно, это можно проигнорировать. Не так просто. Эти иллюзии, они еще плотные. Они пронизывают нас, пронизывают наши каналы, чакры. В прошлом идут в будущее. То есть от них еще, от этих иллюзий, не так-то просто отвязаться. То есть, чтобы сбросить эти иллюзии, надо еще проделать большую работу. Но это наша жизнь, это наша реальность, в которой мы живем. А Шива говорит: я высший брахман, помимо меня нет ничего. Но мы не можем это понять. Тогда нам нужно принять сначала на веру слова Шивы, слова Шанкары, учения Адвайты. И затем думать, как нам их понять, как нам их реализовать в тех условиях, в которых мы живем. Потому что обусловленность нас как человеческих существ велика. И мы не можем ее отринуть каким-то одним актом. Это невозможно. Никак это невозможно. Но мы можем выработать целую стратегию жизни, целый путь, путь отречения от плодов, от результатов, путь отречения от делателя, путь Махаяги, постоянного подношения Богу, путь отречения от действия, путь развития тонкого созерцания. Это очень плавный, планомерный путь, в котором мы должны всегда быть безупречными, в котором мы всегда должны действовать безупречно, как садху. Тогда постепенно это можно будет реализовать. И здесь начинается с того, что ученик учится предаваться гуру, слушать его наставления, следовать его наставлениям. И эта предача, она добровольная должна быть, потому что на духовном пути ничего не может быть навязано, никогда. Ничего, если ученик не принимает никакой тапас, никакое поклонение, никакая преданность невозможна. Это как любовь. Любовь не может быть навязана. Она может быть только принята. И постепенно ученик взаимодействия с гуру учится принимать его наставления и следовать им. Это нелегко. Потому что, когда гуру говорит, у ученика есть часто собственные представления, и ученик должен представление гуру поставить выше собственных представлений на начальном этапе. Это не значит заменить одни фиксированные идеи другие, одни концепции другими. Представления гуру не концептуальны, они истекают из осознанности. И гуру действует не от себя, а от писаний, от святых и священных текстов, от гуру-йоги. То есть то, что говорит гуру, на самом деле он пытается достучаться к внутреннему слою сознания ученика, с которым он сам еще не в контакте. Иногда он это делает с помощью концепции, иногда даже вне концепции. То есть он может дать какое-либо задание. Ученик может не понимать даже для чего оно. Но если он сможет его выполнить, он достучится до самого себя. То есть первый контакт – это контакт ученика с гуру. Если такой контакт успешен, ученик состоялся как ученик, он может следовать длительное время наставлениям, которые идут от духовного учителя, выполнять практики, понять метод, главное – получить передачу духа. Передачу духа очень важно получить. То есть в конечном счете для чего приходит ученик гуру? Ну, для того, чтобы реализовать то, что реализовал гуру, то, о чем он говорит. Но бывает так, что у ученика есть некоторые ограничения, он не может сразу это принять, понять. Нужно время. И гуру дает ученику это время без проблем. Иногда ученику нужно заблудиться. Гуру позволяет ему заблудиться. Потому что он никогда не действует прямо. Если гуру дает наставление какое-либо ученику, а ученик сопротивляется. Внешне он его принимает, но его душа сопротивляется этому. Потому что его карма еще не готова. Гуру говорит, ну отлично, делай как знаешь, отлично. Не спеши, есть время еще. И ученик тогда реализовывает то, что он хотел. У него все это через некоторое время рушится, не получается. Он убеждается в том, что то, что гуру говорил, оно правильно. Но теперь он сам это понял. Он сделал определенный круг длиною в 5 лет, может быть. Но теперь это становится его собственным опытом. И он приходит снова к гуру через 5 лет, задает тот же вопрос. Он уже забыл, гуру помнит это, он смеется, говорит, да. Он снова дает ему наставление. Теперь уже ученик, умудренный опытом, принимает это, потому что он получил такой опыт. Одна матаджи как-то лет 10 назад из Москвы, придя, спросила гуру, я страдаю, я хочу практиковать, у меня не получается работа. Я ей конкретно говорю, становись карма-саньяси, селись рядом с Дивьялокой. Поживи некоторое время, затем входи, сдавай на первую ступень, затем вот ретритная практика, проходи месячный ретрит, проходи трехмесячный ретрит. Практикуй, накапливай заслуги, выполняй первую ступень, проходи годовой ретрит. Вот, ключ к счастью, вот прямо тебе прямой рецепт, открыто, ничего не тая. Либо монашество принимай, либо карма-саньясу. А эта женщина известная в политических кругах, бизнес-вумен со своей командой, там, определенной группой. И она просто растерялась от такого предложения гуру. А чего здесь сложного-то? Рецепт есть, вот тебе пранаямы, вот тебе медитации, вот тебе созерцание, вот тебе Утренняя Арати Сутра Пуджа, вот тебе вечерняя Баджан Мандала. Весь все меню в твоем распоряжении, вся вселенная у твоих ног. Но она не могла не выполнить это. Она сказала другим ученикам, вот гуру не пожалел. То есть дал прямые наставления, к счастью. Не учел ее высокое положение, не учел ее обусловленность, ее карму. Вот это и есть способность ученика принять или неспособность принять. И здесь ученика нет в начале, по крайней мере, выхода, как просто научиться верить, доверять. Если он сможет научиться верить, доверять и наберется терпения, через некоторое время у него появится собственный опыт. И этот собственный опыт уже будет помогать ему дальше. И он раскроет принцип гуру татвы глубже. Он пойдет от личности гуру к гуру парамбаре. Он установит связь с избранным божеством, со всем древом прибежища, с Ишварой. Он начнет открывать мистическое измерение. Входить в него, и его привязанности будут покидать его. Поэтому моя вселенская форма по убежденному воззрению говорящих о Брахмане имеется, именуется единой и нераздельной. Я есть тот высший Брахман, вечный высший Атман. Он именуется не имеющим причины, у дважды рожденное. У Атмана нет изъянов. У всех объектов в этом мире имеется причина. У Бога для собственного существования причин нет. Он сам является причиной для самого себя. Брахмавичара, размышление о Боге, размышление об Ишваре, включает в себя размышление о нескольких вещах. Это называется четыре предварительные практики. Размышление над вопросом. Что есть Бог? Кто есть я? Каковы качества Бога? Где Он пребывает? И какова моя связь с Ним? Четыре предварительные практики Брахмавичары. И мы должны посвятить достаточно времени таким размышлениям, чтобы ответить себе на эти вопросы, чтобы получить персональное переживание. Бесконечные шакти, майя и другие пребывают в непроявленном. В этом небе вечно сияет только непроявленное. По своей природе они отличны и неотличны, и накрепко едины со мной, безначальным твердым вместилищем. Безначальный Пуруша от одного возрастает, от другого умаляется, будучи связан с Авидьей. То высшее проявленное окружено кругом света. Негибнущий тот высший свет есть высшая стопа Вишну. Так, согласно Упанишадам, у Брахмана есть четыре стопы. Четыре стопы Брахмана, каковы они? Физический мир – Вишва, астральный мир – Тайджас, причинный мир – Праджня. И четвертое трансцендентное состояние Турии. Познавать Брахмана значит развивать свое сознание в каждом из этих миров. И с чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что нам нужно выработать собственную стратегию духовной жизни в физическом мире. В мире, где у нас есть осознание, джаград. На уровне джаград нам нужно развить веру, воспитать качество, определиться со смыслами, ценностями и целями. Изучить философию и воспитать в себе философскую картину мира. Все это делается на сознательном уровне. Пока мы не воспитали в себе такую картину мира, не определились с верой, с прибежищем, гуру-йогой, не поставили цели, не замотивировали себя правильно, то есть не дисциплинировали свой ум, ни в коем случае не следует пытаться проникать в подсознание, испытывать мистические опыты, медитировать и стремиться к самадхи. Это подобно тому, как вы пытаетесь зажечь свечу на сильном ветру. Чем это закончится? Ну, свеча сразу же погаснет при первом порыве ветра. То есть, типичная ошибка многих начинающих йогов, эзотериков – это страстная жажда получить мистический опыт. Прорваться в трансцендентное любой ценой. Я так хочу. Знаете, вот, это детство на самом деле, это ребенок. Ну, куда ребенка пускать? Это нельзя, ни в коем случае. Как-то я был свидетелем в детском мире. Мама с ребенком заходит, ребенок, классическая сцена, купи игрушку. Мама говорит, нет, не надо, у нас мало денег, игрушка дорогая, она тебе не нужна. Как говорят мамы, ты без нее хороший. Ребенок не хочет слушать, он настаивает, топает ногами, сжимает кулачки, потом в конце концов упирается, она его за руку вводит, он упирается, потом падает на пол и начинает руками, ногами, купи, хочу, вот. И вот первый порыв эго прорваться в трансцендентное, он напоминает это. Это как раз вот такое состояние, такое поведение, как раз говорит, категорически нельзя пускать. Потому что должна быть сделана определенная работа на относительном уровне, на том плане, где мы максимально сознательны. Должны быть выработаны чистые качества самодисциплины на физическом уровне. В джаград надо заниматься тем уровнем сознания, в котором мы единственно сознательны. Единственно доступный нам участок сознания – это джаград, который мы контролируем, в котором мы полностью осознаны, в котором мы можем мотивировать себя, ставить цели и действия и развиваться. Уровень свапна нам недоступен. Уровень сушупти тем более недоступен. Даже если мы прорвемся, откроем, так сказать, портал в него, шлюз, мы попадем в ураганные ветры кармы. Там дуют ураганные ветры. И это ветры, которые двигают судьбы всех живых существ. И мы не сможем справиться с ними, там практиковать. И поэтому первые годы не следует делать туда прорыв. Первые годы следует воспитывать джаград, свое то сознание, которое мы контролируем в относительном. Воспитывать высокий интеллект, высокую ясность, контроль чувств, контроль ума, сильную волю, безупречную самодисциплину, способность к тапасу, логику, концентрацию, хорошую память, ответственность. Вот все эти качества, которым нам, может быть, в мирской жизни не доставало, мы должны их воспитать. Не может быть так, что какой-то бизнесмен по качествам превосходит садху. Садху стремится к освобождению, а бизнесмен стремится $1 миллион заработать. Но бизнесмен более концентрирован, более уверен, более самодисциплированный, работоспособен, чем садху. Не может, не должно быть так. То есть садху по определению должен сильнее быть его по качествам. И вот мы первое время должны посвятить себе воспитанию таких качеств. Мы должны очистить свой понятийный ум, очень хорошо утвердиться в джаград состоянии, веря именно джаград, единственно доступное нам состояние, я уже говорил. Подсознание свапна недоступно. Оно приходит к нам в виде смутных опытов, в виде сновидений, в виде знаков, в виде интуитивных решений. Этот канал, он должен открываться, но на самом деле делать его опорой пока нельзя. Потому что мы еще не выполнили свою работу на уровне джаград. И что мы должны выполнить на уровне джаград? Мы должны прийти к пониманию безупречной, чистейшей веры и самоотдачи на уровне поверхностного сознания. На уровне поверхностного сознания воспитать сильную веру, такую, как у Найянаров, в Перья-Пуране, в которой описывается. Прийти к правильному прибежищу. На уровне джаград мы должны разочароваться в сансаре, провести работу, проанализировать все недостатки и изъяны сансары и осознать кое-какие вещи, например, 4 осознанности. Непостоянство, уникальность человеческого рождения, закон причинно-следственных связей, закон кармы. Что 4-е? Страдания сансары. Мы должны хорошо убедиться, страдания сансары. Мы должны быть стойкими ко всем иллюзиям, уловкам сансары. Должны распознавать страдания сансары за любыми ее обольщениями, с тем, чтобы воспитать к ней отрешение. И разочарование в сансаре должно породить в нас дистанцию, способность поддерживать дистанцию в сансаре. Итак, вера, разочарование в сансаре основаны на четырех осознанностях. Вслед за этим мы должны научиться правильно полагаться на прибежище. Что такое прибежище для садху? Гуру, гуру парампара, иштадевата, ишвара, дхарма, парамгуру, гуру ачарья. Все это олицетворяет прибежище. И мы должны понять, какие правильные отношения с прибежищем. Понять, что это не формальность, а часть нашей жизни. То, что нас благословляет, защищает, дарует нам мудрость. То, что поддерживает нас всегда и везде. То есть это конкретизированная вера в Бога, уже которая стала конкретными отношениями. Например, можно говорить о любви в общем, а можно иметь конкретное отношение с конкретным любимым человеком. Вот что такое прибежище. Любовь к Богу – это хорошо, но как она реализуется персонально? Как в жизни она проявляется? Конкретно, кому мы, чему мы служим, с чем взаимодействуем, на что надеемся в этой жизни? Вот это и есть прибежище. Вот алтарь олицетворяет это прибежище. Наша дхарма, наша санга, иштадевата. И когда мы в бодрствовании определились со всем этим, то мы должны здесь научиться принимать ответственность за наш выбор прибежища, за наш выбор пути освобождения. Это означает научиться опираться на свое внутреннее «я», что только мы за это отвечаем, кроме Бога, естественно. И вот если мы не научились принимать ответственность, то всегда найдется кто-то, кто нам мешает. Вот. Кого можно упрекнуть, что из-за него мы не идем к освобождению или что-то не получается в наших делах? Принятие ответственности означает, мы радикально разворачиваем свой взгляд на то, что мир есть проявление нашего сознания. Раз мир есть проявление нашего сознания, значит, я являюсь центром в этом мире. По крайней мере, я пытаюсь рассматривать так. И тогда я отвечаю за то, что уже проявляется из меня, коль я адвайтист. Вот есть такая поговорка. Если тебе не нравится этот мир, так измени его, ты же осознанный. Это ж сновидение. Так? Вот. Но бывает, человек воззрение адвайтист, но он забывает, что мир – это проявление его сознания. Он сетует, что тот не такой, тот неправильно сказал, тот неправильно сделал. Вот. Но если ты в центре всего этого, значит, твое сознание генерирует подобные вещи. Прими за это ответственность. Вот когда мы принимаем ответственность за свой выбор, мы перестаем смотреть на других и можем спрашивать только себя. Поэтому у садху есть такая поговорка. Если хочешь критиковать кого-то, критикуй себя. Если хочешь изменять кого-то, изменяй тоже себя. Затем садху должен научиться относиться к мире как к разумной божественной силе, шакти. Он должен в бодрствовании развить свою духовную силу, атма-шакти. Атма-шакти, прана-шакти, антаранга-шакти – это одно и то же. Он должен понять, что от того, сколько у него шакти, какая у него шакти, как развито его тонкое тело, прана, ментальная сила, зависит, как он сможет понять Бога, познать Бога, как он сможет идти по пути освобождения. Он должен жить такой жизнью, чтобы эта сила не рассеивалась, а наоборот усиливалась и увеличивалась. Мы не ведем речь только о пране, а ведем речь о всех силах, которые есть у садху. Это и есть принцип шакти. И садху живет так, чтобы его жизнь была подчинена увеличению и накоплению этой шакти. Иногда для увеличения шакти он делает пранаямы, а иногда он делает севу, потому что сева, правильное выполняемое, тоже увеличивает шакти, только более тонкую. Он увеличивает свою шакти за счет самоотдачи. Всегда, когда он действует неэгоистично, его шакти тоже увеличивается. за счет призывания благословений, садханы, медитации. И все это тоже он должен делать в состоянии джаград, накопить духовную силу. Традиционно на все эти действия отводится около 12 лет. За эти 12 лет, накопив духовную силу, развив веру, осознав недостатки сансары, опираясь на прибежище, он должен очистить свой разум от тонкой кармы, научиться мыслить в соответствии с дхармой, то есть превзойти свой мирской менталитет, свои шаблоны, стереотипы мышления, о которых мы говорили в начале, и освободиться от прошлого, измениться. Потому что если он не освободится от прошлого, прошлое найдет его все равно, где бы он ни медитировал. Даже если он попытается войти в самадхи, прошлое придет к нему и преградит ему путь. Были опыты, когда йоги пытались войти в высокое самадхи, прошлое в виде мирских божеств приходило к ним и говорило: «Ты еще с той женщиной не решил отношения, ты еще не сделал там подарок своей матери на день рождения. Ты еще не дал кармический долг, ты не можешь войти в высшие сферы. Твои тонкие энергии говорят, что ты должен отдать кармические долги». Но откуда появляются кармические долги? Из ложных понятий. Ложные понятия формируют направленность ума. Направленность ума создает кармические кредиты. Кармические кредиты привлекают кармических кредиторов, которые действительно создают преграды. Но если убрать эти ложные понятия, то и кармических долгов нет. И вот садху должен за это время стереть свою прошлую карму, очистить свое прошлое с тем, чтобы не было серьезных, таких грубых, явных кармических долгов. И так воспитать свой ум, чтобы с помощью учения, философии он мог свободно дать ответ самому себе на любой вопрос. Есть особый такой класс демонов, по крайней мере, раньше были, описывались в Трипурарахасе, в Йога-Васиштхе, брахмаракшасы, падшие брахманы. То есть брахман, который был кем-то проклят или неверно выполнял тантрийскую садхану, не сумел достичь освобождения и переродился таким голодным духом или демоном неудовлетворенным. И он накопил большую силу за счет мантр, медитаций, но стал низким существом. Низким существом с большой силой. С малой заслугой, но с большими энергиями. И такие брахмаракшасы обычно могут пожирать людей, например. И был один ученый брахман, переродившийся брахмаракшасом, который любил останавливать путников, практикующих учение Адвайта Веданта, и задавать им вопросы, вызывать на философский диспут. Как у нас монахи проводят философские диспуты. Таким же образом он. И он задавал много вопросов, ставил в тупик такого путника, если он не мог ответить, он просто пожирал его, выпивал жизненную силу. Эта история есть и в Йога-Васиштхе, и в Трипурарахасе. Если садху мог ответить, а мог ответить это не просто слова, а изменить состояние его ума, брахмаракшас его отпускал или благодарил даже, или что-то дарил ему. И мы должны так овладеть учением, чтобы наша внутренняя ясность могла решить наши любые внутренние проблемы. Дать ответ на любой вопрос, на любую трудную ситуацию, на любой всплывший кармический долг. Дать ответ любому демону, любому духу, любой дакине, любому божеству. Ответ в духе дхармы, в духе адвайты. Чтобы такой контакт или такая связь была благословляющей, а не обуславливающей. На высшей стадии такой йогин, он не дает никакие ответы словесно, концептуально, он просто созерцает. Он ставит свой ум в положение абсолюта или в положение преданности Богу. И сам ум, находящийся, пребывающий, как говорят, в суперпозиции такого положения, он является наилучшим ответом. И за это время в поверхностном сознании йогин должен настолько отбросить 8 мирских дхарм, освободиться от надежды и страха, то, чтобы отказаться от чувства ложной индивидуальности, от чувства ахамкары, эго, отождествления с этим чувством. 8 мирских дхарм – это то, что управляет всеми живыми существами. Надежда обрести мирское счастье. и страх страдания. Мирская дхарма, она иллюзорна. Но все живые существа управляются этим. Надежда обрести славу и страх бесславия. Надежда обрести похвалу и страх порицания. Надежда получить прибыль и страх потери прибыли. Вот. Это 8 мирских дхарм, которые управляют всеми живыми существами. И йогин должен за 12 лет подготовки в бодрствующем сознании освободиться от этих дхарм, проанализировать их, увидеть их иллюзорность полную. Полную иллюзорность, то, что они приводят к страданиям, что они приводят к заблуждениям. И оставить эти 8 мирских дхарм. И в конце концов освободиться от полностью эго, как чувство собственной исключительности, собственной жалости к себе, как чувство значительности своего эго, гордости своего эго, освободиться от всего этого. И когда он всю эту работу проделал в бодрственном состоянии, то первый период жизни его прошел успешно. Он выработал нужные качества, воспитал веру, необходимую самодисциплину, очистил свою карму, освободился от кармических кредитов. Тогда он может приступать к обнаженному осознаванию, медитации, остановке мыслей, работать с более тонкими энергиями, переходить из состояния джаград в состояние свапна, пытаться взаимодействовать с Богом на уровне тонкого тела. Тогда перед ним открываются новые рубежи тонкого тела. Но для этого он должен стать сильным, научиться также действовать в духе самоотречения, непривязанности к плодам и результатам. Вот к этому времени его жизнь должна быть пропитана к Богом. Действовать ради Бога, служить Богу. И к этому времени он также не упомянул, я должен выработать себе новую мотивацию жизни. Что за мотивация? Проведение божественной воли. Жизнь ради блага других существ. Почему? Потому что божественная воля такова, чтобы все живые существа обрели просветление. Не то, чтобы все живые существа стали богатыми миллиардерами. Нет такой божественной воли. И никогда не будет. Не в этом. Иногда божественная воля может у кого-то отбирать материальное богатство, кому-то давать, потому что каждый нуждается в своих уроках. Это уроки непривязанности, уроки ответственности и другие. Но в том, что касается, чтобы все живые существа достигли освобождения, эта божественная воля непреложна. И воспитать мотивацию служить божественной воле означает проводить просветляющую божественную энергию, ануграха шакти. Все это, вся эта работа должна быть выполнена в состоянии джаград. И когда она выполнена, тогда йогин может только тогда проникать в состояние свапна, в подсознание, тонкий мир, солнце сновидениями, концентрация, кундалини-йога, йога сновидений, йога иллюзорного тела доступна ему. И здесь он встречается с энергиями тонкого тела, перед ним раскрывается тонкий мир. И тонкий мир живет по иным законам. Физика тонкого мира совершенно иная. Психология тонкого мира совершенно иная. И когда он открывается тонкого мира, если он слаб перед тонким миром, если у него слабая вера, слабое прибежище, тонкий мир может его сделать его растерянным, потерянным, слабым, безвольным, жалким. Он может просто его смять, просто уничтожить, как садху, духовную жизнь его, отбросить на много лет. Если он не опирается на веру, прибежище, на Бога, если полностью себя не очистил, если у него есть эгоистичные мотивы. Эгоистичные мотивы в тонком мире очень сложно удерживаются. Хотя могут еще удерживаться, потому что там есть эгоистичные существа, но грязные эгоистичные мотивы точно не могут туда пройти никак. Но если садху уже воспитал себя, защищен, имеет прибежище, он может жить на уровне тонкого мира, он может проникать в тонкое тело, развивать свою осознанность, развивать свою преданность Богу и развивать свое присутствие в тонком мире. Тогда говорят, что он реализовал состояние свапна-свапна, свапна-сушупти, свапна-турья. Еще то, что я не упомянул, что должен садху сделать за 12 лет в бодрствующем состоянии, кто может сказать? самое главное. Самое главное. Это главное, но это ближе к воззрению. Как эта вера должна проявиться? Это тоже главное. В общем, садху должен получить опыт естественного состояния в бодрствовании. Через созерцание, не проникая в тонкий мир, в бодрствовании он должен обучиться полноте внимания и созерцательному присутствию, и получить расу, некий вкус причинного тела или турья. Вот, самое главное. То есть войти в определенное состояние осознанности через передачу от гуру, самостоятельно практикуя, изучая тексты, каким-то образом он должен к этому подойти вместе. И передача от гуру работает, и шастра крипа работает, и собственная созерцательная практика, созерцание Махашанти. Это называется джаграттурья, то есть кульминация 12-летнего обучения в традиции ситхов завершается, когда ученик переживает первый раз состояние тури. Это называется зачатие внутреннего бессмертного ребенка осознавания. В бодрствовании, когда он пережил тури, означает, он наяву пережил вкус Бога, прикосновение Бога. И когда гуру подтверждает это, дает наставление работать с этим, он должен запомнить его и затем пестовать в бодрствовании. И он должен достаточно утвердиться в самоосвобождении, в созерцательном присутствии, именно в подступающей концентрации, не в дхьяне, именно в джаград, в бодрствовании, не в свапна, не в сушупте. И вот это непрерывное поддержание турии или состояния сушупти, или хотя бы похожего на него какого-то созерцательного вкуса, есть кульминация 12-летнего обучения садху в джаград, в бодрственном состоянии. Тогда он может пытаться через йогу сновидений, через дхарану, через кундалини-йогу, через йогу иллюзорного тела, через медитацию дхьяны и махашанти проникать в тонкое тело и в причинное, с тем, чтобы привнести сахаджа, джаград турья или джаград свапна состояние в состояние сна со сновидениями, состояние свапна, привнести осознанность и внутреннюю веру и самодисциплину в тонкое тело. Ему уже есть что принести, ему уже есть что поднести Богу, так скажем. Но если человек этого не воспитал, он входит в тонкое тело, ему нечего предъявить Богу, нечего предъявить тем силам, которые его ожидают. Например, он входит в тонкое тело, появляются боги, появляются духи, появляются дакини, появляются гандхарвы, появляются ситхи, появляются гневные существа или мирные. Их немой вопрос. Ну что? Что ты нам принес? А садху? Ничего. Ну а чего ты сюда пришел? Примерно такой диалог может быть. Ну, божества так не скажут. Они просто будут созерцать. Но вы им должны сделать какое-то подношение. Если в духе тантры это визуальное подношение, вы должны уметь материализовать цветы, благовония, чаши с явствами и все, что олицетворяет красоту вашей души. Если это гневные существа, они будут на вас свирепо смотреть и думать, что ты мне хоть что-нибудь поднесешь или нет. А если это низкие, небожественные существа, они просто будут от вас чего-то требовать. Дай мне, пойдем с нами там куда-нибудь. Вот. И вы им должны будете как-то ответить. И как ответить? Например, войти в состояние созерцания и растворить их, показать более высокую работу сознания, примерно сказать «Ахам брахмасми» на своем уровне хотя бы. Вы есть часть меня, я есть ваше высшее сознание. Я пребываю в центре вашей души. Так, чтобы они, как части вашего сознания или как отдельные существа, по крайней мере, благоприятно к вам отнеслись. То высшее проявленное окружено кругом света. Не гибнущий тот высший свет есть высшая стопа Вишну, в котором все это пронизано и охвачено, и вся эта вселенная. Это и есть вся вселенная. Познавая это, достигается освобождение. Итак, садху, успешно перешедшая джаград-турья в состояние свапна, означает, что он реализовал малое рождение и что он уверенно движется к великому рождению. Он успешно осваивает состояние сна без сновидений и затем проникает в сон без сновидений. Это называется сушупти. Если он совершает какую-либо из ошибок, то говорят, что он потерял действие в осознавании или потерял действие в воззрении. Но если он не совершает никаких ошибок, постепенно он осваивается в трех состояниях – джаград, свапна и сушупти. И он готовит себя к встрече с божественной реальностью, к встрече с Богом. Он уже ощущает вкус Бога, этот вкус Бога стал для него естественным, но теперь это нарастает как кульминация, как переживание самадхи света, как полное растворение, полная самоотдача, переживание Ишвары в различных аспектах. Это уже прямое видение Бога. Однажды, когда одного святого схватил правитель за то, что он постоянно повторял «Анальхак», «Анальхак» — известная история. За ним, когда пришли, его не было в той клетке, где он сидел. Второй день пришли, тоже его не было. На третий день он появился. Его спросили, где ты был? Говорю, первый день Бог приходил ко мне, поэтому меня не было. Второй день я приходил к Богу повидаться. На третий день я свободен. Есть время. То есть садху способен прямо переживать вкус Бога. И он вкус Бога он переживает. Джаград в состоянии свапна и состоянии сушупти. И он движется к измерению Турья. Измерение Турья постепенно пронизывает все три плана. Поэтому в тантрах говорится так, по-моему, в Свачханда тантре. Садху должен изливать состояние Турья во все три измерения. Турья словно из сосуда должна пролиться в джаград, в свапна и в сушупти, и как бы залить все эти три измерения. И когда все эти три измерения сливаются, садху постигает три стопы брахмана, и затем постигает четвертую, турья. Все части его существа освещаются светом божественной благодати, бодрствование, тонкое тело и причинное тело. Oh.